Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Битлз. 40 лет назад группа как единое целое перестала существовать. В их последнем, 69-м году, был снят последний битловский фильм «Get Back». Тогда же на крыше дома, где проходили съемки, состоялся их последний концерт. В мае 69-го вышел сингл «Баллада о Джоне и Йоко», последнее сотрудничество Леннона и Маккартни в написании песен. В том же году Джон Леннон записал свой первый сольный сингл. В августе появился последний совместный альбом «Эбби Роуд», а в сентябре Джон покинул четверку. Популярнее Иисуса Христа были «Битлз» или нет, но мифология, сложившаяся вокруг группы, необъятна. О некоторых мифах у нас и пойдет сегодня речь. Вергилием своим по истории ансамбля я избрал хорошо ориентирующегося в нашей теме Андрея Гаврилова. Андрей, природа битломании. Лежит ли она в самой музыке четырех ливерпульцев или в чем-то ином?
Ох, Иван, вы знаете, я попробовал посмотреть в свое время, сколько книг написано на эту тему, и мне не хватило терпения читать их названия. От докторских диссертаций до просто газетных публикаций все пытались разобраться в том, что же такое битломания. В музыке она или нет, и вообще, что это такое. Особенно трудно сейчас людям понять, что происходило в те, в общем-то, недолгие годы. А сколько длилась битломания? Вы когда-нибудь представляли себе? Когда она началась, когда закончилась? Ну, закончилась она, предположим, в своей истерической фазе, тогда, когда Битлз прекратили публичные выступления. Потом она второй раз закончилась, когда Битлз распались. Третий раз можно сказать, что она закончилась, когда это поколение, ну, в общем, выросло, у него появились свои дети, у детей появились свои кумиры. А когда началась битломания? Битломания началась в октябре 1963 года, весьма для всех неожиданно. Брайан Эпстайн, которого часто называли «пятым Битлом», поскольку, в общем-то, этот человек никогда не расставался с коллективом, признался, что он не был к этому готов. Он, конечно, ждал успеха, но не такого. В конце августа 1963 года вышла пластинка «She Loves You», которая заняла первое место в хит-парадах. Это уже был не первый успех «Битлз», у них уже были две пластинки в хит-параде. Но она отличалась от всех тем, что еще когда было только объявлено, что выходит новая пластинка, даже названия еще не было, ее уже заказало 500 000 человек. К сентябрю положение Битлов в Великобритании вообще стало уникальным. Они были самыми популярными людьми, но пока еще истерии не было. Истерия началась, очевидно, в ночь на 13 октября. Это тот редкий случай, когда можно, наверное, точно назвать дату возникновения какого-то феномена. Это был вечер, когда их имена стояли первыми на афише в лондонском Палладиуме. В тот вечер их выступление посмотрело 15 миллионов телезрителей. Но даже это еще не было началом битломании. Улица, на которой находится Палладиум, я, кстати, не знаю, он сохранился или нет, поэтому на всякий случай, скажем, находился Палладиум, с утра уже была осаждена поклонниками. Услышав об этом, туда устремились телерепортеры даже с других телестанций и из других телекомпаний. Служебный вход был забит людьми, подарками и, как ни странно, десятками тысяч телеграмм. Репетировать было невозможно. На следующий день все газеты писали только о том, что происходило вокруг концерта. Практически ни в одной статье не было упоминаний о музыке. Все писали только о том, как ребята прорывались к своему автомобилю, о том, как их чуть не разорвали восторженные поклонники и поклонницы. То есть писалось все, что только можно, вокруг музыки, но не о музыке. Вот, очевидно, этот день, эти публикации и можно считать началом битломании. Поскольку, в общем-то, битломания не имеет отношения к музыке Битлз. Она, может быть, вызвана музыкой Битлз, но, как видно даже по названию, это какое-то безумие коллективное, которое основано на битлах, на их личностях, на их портретах, как угодно можно это называть. Сами Битлз на самом деле, как позже выяснилось из их многочисленных интервью, воспоминаний, они не заметили этого. Они считают началом битломании совсем другой день. В 1963 году у них уже начались вовсю гастроли по Европе. В частности, в октябре 1963 года они выступали в Швеции, в Стокгольме. Это был конец октября, и до сих пор все любят повторять фразу Джона Леннона о том, что именно концерты в Стокгольме – это был пик творчества Битлз. Джон Леннон говорил, что это его самые любимые концерты, и, повторяю по его же словам, никогда больше ни в студии, ни на концертной площадке Битлз не смогли приблизиться к тому настрою, к той энергии, к тому драйву, как теперь говорят, который был в Стокгольме во второй половине октября 1963 года. Вот когда Битлз вернулись из Стокгольма, когда они прилетели в Швецию, и толпа, встречавшая их в аэропорту, не заметила премьер-министра, не заметила мисс Вселенную и чудом не несла их на руках до центра города, вот тогда они поняли, что из чисто музыкального явления они уже становятся явлением каким угодно другим, социальным, сексуальным, культурологическим, но уже чем-то другим.
А сохранились ли записи этих стокгольмских концертов?
Вы знаете, да, к счастью, да. Мы не знаем, что именно сохранилось, потому что до сих пор официально концерты и Битлз, в общем, не выпущены. Но стокгольмское телевидение, некоторое время назад, показывая программу о том, что происходило во время начала битломании в Швеции, они смотрели на все это со своей скандинавской точки зрения, к счастью, показало фрагмент этого концерта. И у нас, кстати, сейчас будет возможность послушать одну песню оттуда, которую шведское телевидение вот и продемонстрировало. Это песня «I saw her standing there». Запись, конечно, по качеству не может сравниться со студийным вариантом, но, может быть, нам удастся послушать то, о чем говорил Джон Леннон, и, может быть, ощутить ту энергетику, тот драйв, которые были ему так дороги.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». «Битлз. 40-летие финала». We'll be right back. О мифологии, сложившейся вокруг ансамбля, мы разговариваем с Андреем Гавриловым. Андрей, какая доля ранних песен «Битлз» до нас дошла?
Ну, вы знаете, Иван, когда я услышал вопрос, я хотел вас спросить, что вы имеете в виду под словом «ранние». В конце концов, свод «Битлз» начинается с 1963 года. Все, что они делали, начиная с того момента, как они вошли в студию фирмы EMI, или ее подразделение «Парлофон», все, в общем, документировано студийно. И с 1963 по 1969 год вся их работа в студии считается, в общем, тем золотым запасом, по которому мы судим о «Битлз». Давайте тогда договоримся, что такое «ранние». Я могу вам сейчас сделать маленький, ну, считайте это или подарком, или, наоборот, сюрпризом издевательским. Я могу вам дать послушать самую раннюю, сохранившуюся в мире, или, скажем по-другому, обнаруженную до сих пор запись, которая была сделана в 1957 году, 6 июля, на открытом воздухе, на сельской ярмарке. Я не очень понимаю даже, как можно было там случайно сделать запись, но, тем не менее, это произошло. Сохранилось несколько секунд, буквально секунд 20, где Джон Леннон и его первая группа еще, которая называлась Quarrymen, поют какую-то песню. Вот смотрите, что такое ранняя запись «Битлз».
Да, это, конечно, не шедевр, но я-то под ранними «Битлз» имел в виду, скажем, гамбургский их период.
Ну, что касается гамбургского периода, то здесь, в общем-то, все достаточно неплохо. В свое время были различные судебные разбирательства касательно того, что можно издавать из гамбургских записей без согласия «Битлз», а что нельзя издавать без их согласия. В итоге, пока длились всякие судебные процессы, в общем, было издано немало. Можно сказать, что практически весь известный на сегодняшний день фонд гамбургских записей благополучно издан на официальных носителях официальными фирмами. Ну, они изданы. Понимаете, Иван, вы спрашиваете, какой процент до нас дошел, но как мы можем знать? Мы не знаем практически ни о каких пропавших записях. Хотя, конечно, возможны сюрпризы. Вот недавно, совсем, по-моему, несколько лет назад, один британский турист в Австралии на барахолке купил какой-то чемодан, потому что ему некуда было складывать сувениры перед отправкой домой. Пришел домой, вскрыл его, потому что там замок не работал, и нашел пленки. Это были пленки одного из секретарей, который работал за «Битлз», и там были записаны совершенно, наверное, случайно какие-то их разговоры, какие-то их репетиции. Пленки были не длинные, но, тем не менее, никто не знал о их существовании. Так что теоретически может быть обнаружено все, что угодно. Вот смотрите, например, после тех ужасных 20 секунд, что я вам дал послушать, послушайте еще одну песню. Это «Ливерпуль», запись 60-го года. В ней участвуют Джон, Поль, Джордж, Стюарт Сатклифф. Никакого Ринга Стара еще нет и в помине. Но вот посмотрите, по сравнению с тем, что мы слышали, какое качество записи.
I will always be in love.
ранних Битлз шедевры?
И опять-таки, Иван, что есть шедевр? Если считать шедевром их сложнейшие композиции, которыми они, в общем, заканчивали свою музыкальную карьеру, то, конечно, ничто сравниться с этим не может. Если встать на позицию Джона Леннона, который считал, что высшее достижение – это самый простой, но зато самый энергичный рок-н-ролл, да, наверное, можно сказать, что были записи, которые, в общем, так и не были превзойдены позже. Если уж мы говорим о том, что было до начала их покорение мира, скажем так, не будем говорить больше битломании, но то, что происходило, когда они были очень успешны, но все-таки всего лишь еще пока что британской рок-группой, а не вселенским феноменом. Вот, пожалуйста, посмотрите сами, какой замечательный блюзовый номер они записали на BBC, и слава богу, что у нас была возможность с помощью BBC в свое время это услышать. Это июнь 63-го года. Это не их песня, это песня Чака Берри. Она называется «I got to find my baby». По-моему, она не была включена на двойной альбом Beatles на BBC. Но, повторяю, слава богу, что она на BBC сохранилась. По-моему, это прекрасный блюзовый номер, и, в общем, пойдите поищите, когда они еще что-то подобное играли. Sun sink into the west, 'cause I know my whole life's gonna be one solid mess. I'm gonna find my baby, I'd rather in life. Ain't had no real good loving since that woman said goodbye. Well, ever since the day that she said we were through, I've been nervous and shook up too. I gotta find baby, I declare ain't a lie. Ain't had no real good loving since that woman said goodbye.
Андрей, почему в битловском репертуаре так много чужих композиций? Что это? Следствие неуверенности в себе поначалу, отсутствие необходимого числа своих песен?
Я думаю, здесь правильнее сказать, почему им сначала было так трудно избавиться от чужого репертуара. Если вы вспомните, наверняка вы слышали об этом или читали, когда они пришли на первую свою запись к Джорджу Мартину на фирму EMI или ее подразделение Parlophone, Джордж Мартин, который с первого дня не очень восторженно отнесся к группе Битлз, решил для того, чтобы не рисковать, все-таки он представлял крупную звукозаписывающую компанию, решил дать им более-менее апробированный материал. В общем, он был против того, чтобы Битлз пели, по крайней мере, в начале своей карьеры, свои песни. Известно, что Леннон и Маккартни с ним сцепились по этому поводу. Ну, насколько они могли сцепиться, все-таки они были начинающими музыкантами, а он был мэтр такой, что, в общем, даже, наверное, не с кем было его толком сравнить. Но 26 ноября 1962 года, вот вам просто конкретный пример, Леннон и Маккартни чуть не со слезами на глазах, чуть не на коленях умолили Джорджа Мартина позволить им спеть песню «Please, please me», которую они написали сами. Джорджу Мартину эта идея, повторяю, была очень не по душе. Тем не менее, видя такое сопротивление материала, он на это согласился. Они записали песню, но вот тут произошло то, что сделало их союз, Битлз и Джорджа Мартина, действительно по-настоящему звездным. Ему пришла в голову мысль ускорить темп песни. Не в том плане, что он запись включил на другой скорости. Он заставил их спеть эту балладу, а они ее написали именно как задумчивую балладу, быстрее, чем они собирались. А после нескольких тейков, когда он был удовлетворен, это тоже, кстати, известный факт, он положил ручку, которую он делал, или карандаш записи на бумаге во время песни, поднял глаза от пульта и сказал им знаменитую фразу: «Господа, поздравляю, вы записали свой первый хит». А вот после этого он начал им доверять. Но, тем не менее, он — это еще не студия Parlophone, не фирма EMI. И для того, чтобы играть наверняка, Битлз просили включать в свой репертуар чужие песни. Это с одной стороны. А с другой стороны, они же выросли на этой музыке. Это музыка, с которой они начинали. И даже если на танцах в свое время или в клубе в Гамбурге они играли и свои песни, тем не менее публика-то требовала что-нибудь известное, знаменитое, под что можно поплясать, подпеть, подтопать. Это было частью репертуара, это было частью работы. Постепенно чужих песен становилось все меньше, меньше и меньше, пока, в общем, они уже не стали практически таким раритетом в их концертах и в их записях.
Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 2000 сотрудников милиции были выведены на улицы Москвы перед несколькими митингами, проходящими сегодня в российской столице. Городское управление внутренних дел подчеркнуло, что некоторые акции не были санкционированы властями, но организаторы намерены их провести. Речь идет, в частности, о митинге оппозиции в центре Москвы. ГУВД предупредило, что нарушение порядка будет жестко пресекаться. Парламентские выборы в Южной Осетии состоялись, заявила председатель Центральной избирательной комиссии республики. По ее данным, к 14 часам явка избирателей составила почти 60% голосов при минимально необходимых 50%. В Грозном 2 милиционера ранены в результате взрыва, сообщили правоохранительные органы Чечни. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мимо проходил милицейский патруль. Боец спецназа ранен в ходе спецоперации в Махачкале, сообщили российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. Утром в городе был блокирован жилой дом, в одной из квартир которого находится боевик. Операция продолжается. На северо-западе Пакистана у афганской границы произошел бой между правительственными силами и талибами. Власти заявили, что убиты 40 боевиков и четверо военнослужащих. Эти сведения не могут быть подтверждены из независимых источников. 6 человек убиты в перестрелке между сторонниками противоборствующих палестинских группировок в городе Калькилия на западном берегу Иордана. В городе Кисловодск Ставропольского края сегодня выбирают мэра. На этот пост претендуют 6 человек. Досрочные выборы проводятся в связи с отставкой главы городской администрации, находящегося под следствием по подозрению в превышении полномочий. В Египте в субботу были освобождены 8 российских студентов, задержанных в Каире на прошлой неделе. 22 российских студента все еще остаются задержанными. В Иране обезврежена бомба, заложенная на борту самолета.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Битлз. 40-летие финала».
40 лет назад группа как единое целое перестала существовать. В их последнем 69-м году был снят последний битловский фильм «Get Back». Тогда же на крыше дома, где проходили съемки, состоялся их последний концерт. В мае 69-го вышел сингл «Баллада о Джоне и Йоко», последнее сотрудничество Леннона и Маккартни в написании песен. В том же году Джон Леннон записал свой первый сольный сингл. В августе 69-го появился последний совместный альбом «Эбби Роуд», а в сентябре Джон покинул четверку. О мифологии, сложившейся вокруг ансамбля, мы разговариваем с Андреем Гавриловым. Один из околобитловских мифов гласит, что Ринго Стар был весьма слабым барабанщиком. Что вы скажете об этом?
Ну, легенд и мифов много. Что здесь говорить? Можно сказать, например, то, что говорил в свое время барабанщик из Deep Purple Ian Paice. И на вопрос в лоб, считаете ли вы Ринго Стара хорошим ударником, он сказал следующую фразу. Может быть, он и не виртуоз, но он замечательный музыкант. Он всегда был гармоничной частью группы и тонко чувствовал, как лучше сыграть ту или иную песню. Вы знаете, но здесь всегда возникает вопрос, что такое хороший ударник? С моей точки зрения, и вот почему я-то считаю Ринго Стара великим барабанщиком, ударник — это тот, кто держит песню. Это тот, кто не дает ей расползтись, рассыпаться, а совсем не тот человек, который способен выдать 15-минутное соло на одновременно на 15 различных ударных инструментах. Это совершенно другое. Если мне нужно послушать, как человек бьет долго и упорно почему-то громкому, ну, в общем, можно пойти на соседнюю стройку, там есть отбойный молоток. Ринго Стар играл мелодию на своих инструментах. Он очень тонко чувствовал, что ему нужно и что в этот момент нужно группе. Возьмите, например, песню «Дождь». Сам Ринго Стар считает эту песню «Rain» высшим проявлением своего музыкального мастерства. Давайте его послушаем, чего спорить. «Rain» может понравиться, может не понравиться, тем более, что, в общем, здесь можно предъявить претензии тому, как песня была смикширована. Что касается столь любимых народом барабанных соло, но действительно, в песнях «Битлз» их практически нет. Хотя давайте вспомним песню «The End» с альбома «Abbey Road». Вспомним, как она начинается, и посмотрите, как бережно свое соло Ринго Стар передает гитарам. Вот давайте послушаем хотя бы кусочек.
Андрей, есть представление о том, что сами записи «Битлз», студийные записи, весьма посредственного качества? Или это злобная мифология?
Вы знаете, мне кажется, здесь нужно иметь в виду, что нам очень трудно оценить качество оригинальной записи, поскольку мы имеем дело с уже сведенным, смикшированным, уже обработанным продуктом. Я скажу по-другому. С моей точки зрения, и у меня есть на чем ее основать, записанные «Битлз» были гениально. Другое дело, что после этого, учитывая, во-первых, вкусы общества, во-вторых, тогдашнюю практику, а после этого сразу делаем скачок по времени, учитывая, как делались компакт-диски и насколько боятся звукорежиссеры EMI дотронуться до этого золотого фонда, ну, прямо как у нас, вот, я не знаю, до собрания сочинений Ленина в свое время. Вот это действительно привело к тому, что да, зачастую мы имеем весьма средний и средний продукт. Записаны, повторяю, «Битлз» были очень хорошо. Чем это можно подтвердить? Я сейчас вам дам послушать одну песню. Единственное мое сожаление, что боюсь, что по радио, конечно, оценить разницу будет не очень легко. Но, тем не менее, давайте попробуем. В свое время легендарная фирма Mobile Fidelity, ее полное название – звуковая лаборатория Mobile Fidelity, американская фирма, заняла совершенно уникальное место на рынке грамзаписи. Она получала права на переиздание самых эксклюзивных, как теперь говорят, самых уникальных, самых дорогостоящих проектов только потому, что все знали, что то, что сделает эта фирма со звуком, это вот на то время была высшая планка. И все фирмы мира считали за честь видеть, как их продукт издан на виниловых пластинках фирмы Mobile Fidelity. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в том, что, в общем, непонятно почему, или, по крайней мере, мне никогда не попадалось разумное объяснение, но известно было, что наиболее высокое качество звука, что в то время, что сейчас, выходило из студий японских режиссеров. Особенно не в плане записи, а, повторяю, в плане обработки звука. Пластинки, которые были изданы в Японии фирмой Mobile Fidelity, до сих пор считаются непревзойденным, самым высоким образцом того, как должны звучать оригинальные записи «Битлз». У нас есть возможность послушать один из треков, который был издан вот именно этой фирмой и именно в Японии. Знаменитейшая песня «All You Need Is Love». Если кто-то помнит клип или кто-то мог видеть в свое время знаменитую телепередачу про то, как эта песня исполнялась в студии, как она записывалась, тот понимает, сколько трудны были обстоятельства ее записи, фиксации на магнитной ленте. Огромное число людей в студии, которые двигались, пританцовывали. Наверное, профессионалам эти сложности кажутся смешными, но поверьте мне, что все-таки это есть разница между тем, когда в студии там 100 человек, или когда один человек перед микрофоном стоит на строго выверенном расстоянии. All You Need Is Love, и надеюсь, что вы услышите разницу. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. All you need is love. All you need is love.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». «Битлз. 40-летие финала». О мифологии, сложившейся вокруг ансамбля, мы разговариваем с Андреем Гавриловым. Андрей, вы упомянули многочисленных участников записи песни «All You Need Is Love». И я хотел спросить вас об этих многочисленных помощниках «Битлз», о безымянных людях, которые встречаются то на конверте сержантов, среди кукол, восковых фигур и прочих нарисованных персонажей, в альбоме, посвященном «Magical Mystery Tour». Кто все эти люди? Как их зовут? Какую роль они играли в записях?
Здесь нет ничего таинственного. Они действительно могут быть не очень известны, они действительно могут быть даже, к сожалению, забыты, но никаких тайн здесь нет. Вообще, надо сказать, вернуться чуть-чуть к началу нашего разговора, что как бы Битлз ни были талантливы, наверное, они не стали бы таким музыкальным явлением, если бы не два человека. Во-первых, конечно, Брайан Эпстейн. Он был очень неудачным менеджером, когда с ними только познакомился. Неудачным не в том плане, что он был плохим, а в том, что он был абсолютно неумелым. Он рос и взрослел вместе с Битлз, но и в итоге он отлично наладил работу всей машины. Он тщательно организовал жизнь всех членов группы. Ни разу, судя по воспоминаниям, он никого не подвел. В общем, он не грешил ничем тем, в чем обычно упрекают менеджеров, управляющих. Он действительно был замечательным директором группы. Он допускал ошибки. Он допускал ошибки чудовищные с сегодняшней точки зрения, которые не допустил бы, наверное, ни один человек, взявший на себя ответственность за музыкальный коллектив. Например, известно, что он не смог, по крайней мере, поначалу, понять необходимость того, что называется мерчендайзинг. Это дурацкое слово, которое, в общем-то, означает в данном случае то, что майки с надписью или портретами Битлз, там, открытки, чайные чашки, подставки под кофе, все что угодно, все то, что продавалось, но миллионами экземпляров по всему миру, поначалу не приносили Битлз практически никакой прибыли. Да, это была его ошибка. Более того, существует, кстати, легенда, что именно эта ошибка, но уже сделанная на чужой почве, в Америке, ему очень сильно аукнулась, когда он, не подумав, раздал права вот на подобные товары, на торговлю, лицензирование подобных товаров, двум конкурирующим группам компаний. Есть даже одна теория, но это она немножко вписывается в общую теорию заговора вселенскую, что, в общем, именно это его и привело к гибели, которая до сих пор, в общем, действительно покрыта некоторыми таинственными моментами. Брайан Эпстейн был настолько пятым Битлом, что на самом деле, по-моему, это единственный человек, про которого Битлз написали песню. Она до сих пор не выпущена, но в фильме «Let it be» можно услышать кусочек того, как Джон Леннон поет блюз памяти Брайана Эпстейна. Она, кстати, так и называется «Брайан Эпстейн блюз». Этот кусочек из фильма мы сейчас как раз и можем послушать. What about Brian Epstein and his brother Sam? They was working in the coal mine, doing what I am. Well, what about brother Andy? He's undone a fire, but Но настоящим добрым гением, конечно, был продюсер Битлз, тот самый Джордж Мартин, о котором мы уже говорили. В свое время именно Брайан Эпштейн сказал Мартину про Битлз. Он очень надеялся, что хоть он, Брайан Эпштейн, что хоть кто-нибудь заинтересуется его группой, потому что, в общем, все остальные фирмы грамзаписи ему к этому моменту уже отказали. И даже фирма Decca, которая пригласила Битлз на пробную запись и записала что-то порядка 15 песен, после прослушивания решила, что гитарные группы выходят из моды, и им отказала. Джордж Мартин — это был человек, музыкальные знания которого, музыкальная эрудиция которого помогала Битлз выполнять их пожелания. Здесь не стоит забывать, что, в общем-то, Битлз с точки зрения музыкального образования были людьми весьма и весьма образованными мало. Настолько, что они зачастую даже не знали, как называется тот или иной инструмент, который они хотели включить в свою песню. Так, например, именно Джорджу Мартину принадлежат практически все оркестровые аранжировки, и именно он играл на фортепиано, иногда на электрическом, иногда на рояле, иногда просто на пианино, в зависимости от того, какой нужен был звук, на ранних записях Битлз. Если мы слышим в ранних записях Битлз пианино или рояль, то это почти точно Джордж Мартин. И именно Джордж Мартин придумал использовать струнный квартет в песне Маккартни «Yesterday», хотя Маккартни был, в общем, достаточно резко против этого. А всем известна песня «Penny Lane», в которой замечательно звучит труба «Пикколо». Эту трубу услышал Маккартни однажды случайно по телевизору. Он пришел к Мартину и сказал: «Я хочу, чтобы было вот, был такой звук», и попытался его напеть. На это ушло довольно много времени, но потом, когда Мартин понял, что это именно труба «Пикколо», он вызвал известного трубача Дэвида Мейсона, классического трубача, который и сыграл партию трубы в этой песне. Ну, затем все помнят, наверное, Эленор Ригби, виолончели и скрипки в этой песне также были придуманы Джорджем Мартином. Я, честно говоря, даже не знаю, на чем остановиться. Например, песня «Strawberry Fields Forever» Джордж Мартин и звукорежиссер Джофф Эмерик, который работал последние годы с «Битлз», они взяли два варианта записи, которые «Битлз» сделали в студии, потом, очень тщательно изменив скорость одной из записей, одного из вариантов, смонтировали эти два варианта для того, чтобы получилась та песня, которую мы знаем. Ну и так далее, так далее, так далее. Можно очень долго говорить. Помните песню «In My Life», где в середине такое абсолютно барочное фортепианное соло? Это тоже дело рук Джорджа Мартина. Кстати, на самом деле, один из наиболее известных аккомпанементов струнных в песнях «Битлз», в песне «Она покидает свой дом», «She's leaving home», это не работа Джорджа Мартина. Он был занят и не смог присутствовать на записи, и Маккартни обратился к другому аранжировщику, к Майклу Леандеру. Джордж Мартин был очень этим обижен, но, тем не менее, скрыл обиду и выступил продюсером этой песни. Вы знаете, мне кажется, здесь можно очень много говорить о тех людях, которые помогали «Битлз» в их записи. Они же не могли играть на всем том, что мы слышим. Они придумывали основную музыкальную идею, ну, естественно, слова, а вот наполнение зачастую было не их. И мы помним тот катастрофический результат, который получился, когда они доверили вот именно это наполнение человеку, не поддававшемуся их контролю, а именно Филу Спектору, который частично обманом, частично уговорами, в общем, заставил их выпустить свой вариант альбома «Let It Be». И только много-много лет спустя, благодаря усилиям Маккартни, вот вышел диск под названием «Let It Be Naked», лишенный этого пышного, помпезного оркестрового сопровождения, которым снабдил его Фил Спектр. Роль продюсера очень велика, и, конечно, очень многие помогали Битлам в их записях. Джордж Мартин отошел от звукозаписи в связи с тем, что у него возникло профессиональное заболевание, он стал терять остроту слуха, но когда он выпускал свою шестидисковую антологию «50 лет в грамзаписи», он включил туда одну мелодию, которая была до этого малоизвестна и которую он переработал специально для этого издания. Вот послушайте, Иван, она называется «Друзья и любовники». Это строчка из песни как раз «In My Life», о которой мы говорили. Она написана в 81 году, сразу после убийства Джона Леннона, и посвящена его памяти. Я хочу, чтобы мы ее послушали, хотя бы потому, что, в общем, к сожалению, она известна довольно мало.
Только начали с вами разговор вокруг мифологии Битлз, а вот уже пора его заканчивать.
Вы знаете, Иван, мне достаточно трудно было подбирать музыкальный материал, потому что на самом деле наследие Битлз намного больше, чем кажется на первый взгляд. Я не буду хвастаться, но у меня дисками, как-то связанными с Битлз, забита не полочка и не полка, и даже не один шкаф. Но это ладно. Есть еще ведь одна тема, такой нетронутый нами колодец богатства, как неизданные записи «Битлз» или с их участием. Я ни в коем случае не призываю бросаться всех и увлекаться бутлегерскими, то есть нелегальными дисками, но, тем не менее, это факт уже истории, на который нельзя закрывать глаза. Только вокруг диска «Let It Be» есть несколько альбомов, наверное, с общей продолжительностью в несколько сот часов неизданных записей. Но я боюсь, что, к сожалению, на это у нас уже никакого времени не хватит. Если будет возможность, если будет интерес, мы это, конечно, можем продлить наш разговор, нет?
Да-да, я согласен. Если наши слушатели заинтересуются, мы с удовольствием поговорим и дальше о мифах и репутации знаменитой группы. Казалось бы, «Битлз» у всех на слуху. Все их песни, все их альбомы. Но есть мелодии, находящиеся как бы чуть-чуть в тени. Диск «Yellow Submarine» лишь наполовину состоит из песен «Великой четверки». Вторая сторона пластинки, а теперь вторая часть компакт-диска – это мелодии, написанные и записанные Джорджем Мартином для одноименного мультфильма. В свое время поклонники от них пренебрежительно отмахивались. Фу, ерунда какая-то. Недавно диск был переиздан вообще без этих мелодий. Нам кажется несправедливым предавать их забвению. Помимо того, что это просто неплохая музыка, это еще и неотъемлемая часть битловской мифологии. Режиссер Илья Бабчиницкий. Рассказчик Андрей Гаврилов. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.